Глава 30. Когда Мэтью сел напротив своих спутников, поставив у ног сумку с вещами, а лошади зацокали копытами на юг вдоль гавани, миссис Дэверик посмотрела на него пристально и спросила:
«Вы дали обет не бриться, молодой человек?»
«Простите мне эту щетину. Одно из моих сегодняшних дел — зайти к мистеру Рейнуду».
«Я слышал, он свое дело знает», — сказал Поллард. «Хотя я бы не подпустил раба с бритвой даже близко к себе».
«Мистер Рейнуд — свободный человек», — напомнил ему Мэтью. «Уже 5 лет свободный, насколько я понимаю».
«Значит, вы смелее меня. Я бы боялся, что где-то посреди бритья он забудет, что живет в цивилизации и снова станет дикарем. Я выражаю вам свое и, миссис Дэверик, сочувствие по поводу постигшей вас неприятности. Где вы сейчас живете?»
«В молочную Григсби». Краем глаза он заметил, как миссис Дэверик приложила ко рту руку в черной перчатке. «Временно. Где-нибудь на месяц».
«В молочной».
В углах губ Полларда мелькнула улыбочка и тут же исчезла.
«Я так понимаю, что все молоко в вашем распоряжении?»
«Это была молочная. Сейчас там...» Но тут он решил бросить расшаркиваться. «Так какое дело вы хотели обсудить?» Он обернулся к миссис Дэверик. «В личном разговоре».
«А, да».
Поллард полез в карман сюртука и вытащил конверт.
«Ваши вопросы к миссис Дэверик. Она желает ответить на них в моем присутствии».
Мэтью не сводил глаз со вдовы. «Мадам, вам необходим адвокат, чтобы ответить на несколько простых вопросов?»
«Я думаю, что так будет лучше», — ответил за нее Поллард. «В конце концов, именно за защиту моих клиентов мне и платят».
«В данном случае от кого защита? От меня?»
«Мистер Корбетт, давайте проясним ситуацию, что будет всем нам на благо. Так вот, я бы обязательно присутствовал, если бы миссис Дэверик должна была отвечать на подобные вопросы перед главным констеблем Лилихорном или любым магистратом. Тем более я должен присутствовать, если их задает клерк, каким бы разумным и многообещающим ни казался он моей клиентке. И еще раз прошу простить меня, миссис Дэверик, но я должен повторить свое возражение. Все это соглашение — фарс. Что может этот юноша выяснить такого, что опытный профессионал...»
«Возражение выслушано», — перебила миссис Дэверик. «Теперь закройте свою винную бочку и сидите тихо. Молчанием вы свой гонорар отработаете не хуже, чем трескотней».
Она взяла у него из руки конверт, и Поллард испустил тихий шипящий звук сквозь зубы. В карих глазах блеснуло и понимание поражения, и презрение.
«Я решила ничего не сообщать письменно», — обратилась она к Мэтью, вынимая письмо из конверта. «По совету моего адвоката. Особенно о том, что касается моих мыслей по поводу...»
Она запнулась, будто заставляя себя произнести эти имена.
«Доктора Джулиуса Годвина и мистера Эбена Осли».
«Хорошо», — согласился Мэтью. «Ничего письменного».
«Я отвечу на ваши вопросы в том порядке, в котором они были заданы. Первый. Относительно каких-либо обсуждений деловых вопросов между мной и мистером Дэвериком?» «Никаких. Как я уже вам говорила о делах, Пенфорд не говорил со мной никогда. От меня требовалось вести дом, воспитывать сыновей и вести себя так, как положено жене. Я его о делах никогда не спрашивала. Это не моя забота». «Вопрос второй. О каких-либо недавних поездках Пенфорда, деловых или же развлекательных?»
Мэтью слушал, хотя у него было подозрение, что все это ему ничего не даст. Стучали внизу лошадиные копыта, и Мэтью начал думать, как приятно будет сесть в горячую ванну.
«Недавно, я полагаю, вы имели в виду за последние полгода», — продолжала миссис Дэверик. «На это тоже будет ответ — никаких. Пенфорд старался избегать поездок, поскольку имел трудности с пищеварением».
«Нет нужды сообщать подробности, мадам», — подал голос Поллард.
Она бросила на него уничтожающий взгляд.
«Будете выставлять счет за количество слов?»
«А в менее недавнее время, например, в пределах года?» — спросил Мэтью.
«Расширяете вопросы», — упрекнул его Поллард.
«В пределах года или около того ответ будет тот же», — сказала вдова. «Никаких».
Мэтью кивнул и почесал зудящий подбородок.
Миссис Дэверик положила письмо на колени и разгладила его.
«Третий вопрос, наиболее омерзительный, касается моего отвращения к вашему упоминанию этих двоих людей в связи с моим покойным мужем. Я заявляю категорически и перед лицом Бога Всемогущего, что Пенфорд не имел никаких дел ни с доктором Годвином, ни с Эбином Мосли. Они недостойны были бы Пенфорду сапоги чистить».
Она повернулась к Полларду, который собрался было возразить против последней ненужной детали, и ткнула пальцем почти ему в лицо.
«Молчите!»
Мэтью подождал, пока Поллард снова сел, как обмякшее соломенное чучело, и только потом продолжил разговор.
«Насколько я понимаю, мадам, доктор Годвин пользовался безукоризненной репутацией. Пусть даже он был врачом для дам из заведения Полли Блоссом. В конце концов, какой-то врач должен был эту работу делать».
«Да, но Джулиус Годвин слишком эту работу любил. Он практически жил там последние годы. Стал жалким пьяницей и почти сумасшедшим. Все время проводил с теми, кого вы так великодушно и глупо назвали дамами. Они демоны в облике женщин, и я молю Бога, чтобы дал мне увидеть до моего последнего вздоха, как Полли Блоссом бросят на судно, словно груду тряпья, и вышлют из этих колоний.